Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапоновым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Сёлетняя прэміі Пэн-цэнтру прысуджаныя пісьменніцы гісторыку Вользе Бабковай і даследчыку Сергею Шапрану. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі не ездзіць у Лівію.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна ў студыі Юрась Бушляков. Добры вечар сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН правяла кансультацыі аб сітуацыі ў Лібіі. Кансультацыі адбыліся з ініцыятывы лібійскае прадстаўніцтва ў ААН. У лісце Радзе бяспекі пасланнік Лібіі ў ААН Ібрагім Аль-Дабашы просіць раду ўмяшацца ў сітуацыю ў яго краіне. Пазней сёння Рада бяспекі ААН правядзе яшчэ адну нараду. Тры з пяці сталых чальцоў Рады бяспекі ЗША, Вялікая Брытанія і Францыя падтрымліваюць просьбу лібійскага прадстаўніцтва. Раней сёння, выступаючы за дозвою да народу, лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі запэўніў, што не пакіне краіны. Кадафі падкрэсліў, што ён не прэзідэнт, а лідар рэвалюцыі, якая азначае ахвярнасць да самага канца.
Я не магу пакінуць краіну, дзе спачываюць парэшткі майго шаноўнага дзеда, і я гатовы прыняць пакутніцкую смерць.
Сёння верховная камісарка ААН у пытаннях правоў чалавека Наві Пілэй заклікала правесці незалежнае міжнароднае расследаванне грубых парушэнняў правоў чалавека лібійскімі ўладамі пры здушэнні масавых пратэстаў. Паводле лібійскай апазіцыі, пры здушэнні пратэстаў загінула больш за 500 чалавек. Працягваецца эвакуацыя замежных грамадзянаў з Лібіі. Урад Альжыру адмяніў рэжым надзвычайнага становішча, уведзены ў краіне 19 гадоў назад. Альжырскі прэзідэнт Абдэль-Азіз Бутэфліка раней заявіў, што пасля адмены рэжыму надзвычайнага становішча на ўсёй тэрыторыі краіны з выняткам сталіцы дазволяць праводзіць забароненыя раней дэманстрацыі і мітынгі. Да 200 чалавек могуць заставацца пад руінамі разбураных будынкаў у новазеландскім горадзе Крайстчэрч, дзе ў аўторак здарыўся землятрус сілаю 6,5 балаў. Ратаўнікі працягваюць разбіраць завалы. Улады пацвердзілі смерць 65 чалавек, сотні людзей параненыя. Прэм'ер-міністр Новай Зеландыі Джон Кей назваў сённяшні землятрус найчарнейшым днём у гісторыі краіны.
Гэта жахлівая трагедыя для гораду, для ўсёй Новай Зеландыі, для народу, нягоды якога вельмі блізкія нам. Гэта жудасны час для людзей.
Прэм'ер-міністр Новай Зеландыі. Чацвёра амерыканцаў, чыя яхта была выкрадзеная на мінулым тыдні самалійскімі піратамі ў Аманскай затоцы, забітыя. Трагедыя здарылася сёння недалёка ад самалійскага ўзбярэжжа. Як паведаміла амерыканскае камандаванне, пасажыры яхты былі застрэленыя ў той час, калі вайскоўцы вялі з іх выкрадальнікамі перамовы. Пасля гэтага адбыўся штурм судна. У страляніне два піраты загінулі, 13 іншых вайскоўцы затрымалі. Яхта належала амерыканскім пенсіянерам, яны здзяйснялі падарожжа вакол свету. Напады піратаў у прыбярэжных водах Усходняй Афрыкі апошнімі гадамі пачасціліся, нягледзячы на прысутнасць у рэгіёне міжнароднай флатыліі для процідзеяння захопу судоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязна. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым абвешчаны перапынак. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі не ездзіць у Лібію. МВФ прапануе Беларусі ўзмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску пачаўся працэс над двума грамадзянамі Расіі – Іванам Гапонавым і Артёмам Брэусам, якія абвінавачваюцца ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня ў Менску. Расійцы былі затрыманыя пры разгоне акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці і першапачаткова асуджаныя на 10 судак арышту. Пасля вызвалення яны зноў былі затрыманыя ўжо ў межах крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Гапонаў і Брэус утрымліваюцца ў СІЗА на Валадарскага. У другой палове Трое дня у процессе обвешаны перапынок до 1 сакавіка. Подставой стало ходайніцтва прокурора об перанесении справы на 7 дзён дзеля перакваліфікацыі. На суде присутничал наш корреспондент Олег Груздилович. Ён на телефонной сувязі. Олег, что это за перакваліфікация?
Докладно невідомо, бо ні суддя, ні прокурор нічого не потлумачили. Но меркуючи по всьому, не хапає доказів, тому певно буде перекваліфікація на некий більш м'який артикул, можливо, хуліганство злосне, чи що, то що є, що є в кримінальному кодексі, бо то, що адміністративне тичиться, вони вже відсиділи по 10 суток, і один, і другий, і другий, Бреус, і Гапонов.
Олег, вы присутничали и на минулом процессе, над первом процессе, над Василем Парфенковым. Гэты процесс над российскими громадянами отбывался по воле того же самого сценару?
Ну, формально как бы так. Можно сказать, что огульный сценарий – это такая наявность, быцем бы, всех, захование всех судовых процедур. Тут как бы, быцем бы, не подкопаешься. Але вот такая дробяза, быцем бы, але оказалась вельми истотной. На тым процессе видео проглядали, у тым люку удельники процессу, и публика могли бачить, як нечто отбывалось повыч дверами, як их ломали, як удельничал в этом Парфенкову. В этом процессе видео фактично ніхто не бачив. Його бачили тільки суддя, прокурор, обвинувачений і адвокати. Бо повстав прокурор, закрив собою екран і простояв так півгодини, і публіка нічого не бачила. І міркуючи по коментарах і по тварах судді і інших удільників процесу, вони бачили, що насамперед у цьому відео немає нічого істотного. Во всякому разі немає підмацування тих доказів, про які казали свідки ініціанти, що бицем би Гапонов і Бреус їх били, удільничали в яких здійнях, пошкоджені майомості і так далі. Гэтого, відаць, нічого не було. Не було, і тому вони просто повстали перед необхідністю терміново міняти само обвинувачення.
Що казали свідки міліціянти? Вони познали обвинувачених?
Значить, один з їх, такий Олександр Сергій Дударчик, він спочатку познав обох. А ось з Олександром Яковлевим відбулася недоречна річ. І він прийшов, і показуючи на Гапонова, сказав, що так, це Бреус. У залі роздався сміх, і суддя мусила зробити заувагу присутнім. Ось. Ну, а після цього почалися ще більш недоречності, і він почав битися, і, до речі, і до цього битився і Сергій Дударчик. Перш за все, у чим? Вони, видать, коли були свідками адміністративного порушення, то докладно свідчили у протоколах по трафарету, що ось чоловік удільничав у незареєстрованому мероприємстві, розмахував руками, прикладом там, викрикував, держав розмінки, живі Білорусь і сихоть. Але коли тут у кримінальному процесі з їх допитали, що менавіто робив ось гэта чоловік, що кого він побив, чи вас він побив, чи що набив, то тут от одразу свідки поплили, бо нічого певного вони не змогли сказати. Олександр Яковлев так і казав, що так, вони удільничали у цих от масових агульних мертвецтв, вони були у толпі. А я коли спитали, що докладно забив Бреус, що докладно забив Гапонов, нічого не змогли потлумачити, не пам'ятаємо.
Олег, ну відомо, що цей процес викликав великий громадський резонанс. Хто присутнічав на цьому суді? Представники російської амбасади там були?
Так, были представники российской амбассады, Вадим Гусев был и другие сотрудники. Они стремались от комментаторов, попросили не подходить до их больше, бо будут комментовать после процессу. Але было бачно по их, что не вельми цікавятся и повідомляють кудись про події, что их відбувається на процессе. Была видовочная такая зацікавленість их.
Наш корреспондент Олег Груздилович. Таким чином, до 1 сакавіка прокурор рыхтуе новое обвинувачення. Гэта рашэнне суду і першы дзень працэсу ў цэлым свабодзе каментуюць прадстаўнікі сем'яў абвінавачаных, праваабаронцы і палітыкі, які прысутнічалі на судзе. Расказвае Валер Каліноўскі.
Маці Івана Гапонова Сабіра Атакішиєва сьогодні вперше після 19 снежня побачила свого сина.
Он выглядит на лицо бледный, все-таки в закрытом помещении столько времени он находится. Естественно, я скажу, что все-таки духом он не пал, держится хорошо, конкретно по ситуации, по атмосфере, которая сейчас находится.
Спадарыня Атакішиєва сьогодні вперше в житті побывала на судовом процесі. І гэты досвід яе уразив.
Во-первых, слышимость была ужасная. Не было было слышно ни адвокатов, ни судей, ни свидетелей. Они не смогли конкретно по той теме, которую пригласили, дать какие-либо конкретные доказательства, показания. С их слов можно было понять, что они не сведущие во всем этом.
Правоабаронца Валентин Стефанович меркует, что доказная база у сегодняшнем суде была еще слабейшей, чем на процессе над Василем Парфенковым. Только суперечливые показания двух сведок и вида, якое в зале никто не побачил. Новое обвинувачение, видать, будет истотно отрозниваться от ранее предъявленного, каже господар Стефанович.
Меркуем, что, видать, будет предъявлено по іншому артикулу Кримінального кодексу. Мовчимо, може, по хуліганству, по 342 артикулу групової дії, попрошуючого громадський порядок. Ну, невідомо, ми не відомо. В діяннях Гапонової і Бреуса не знайшло підтвердження того, що обвинувачуємо заключення, яке було їм предъявлено. Тобто, те, що вони удільничали у погромах, подпалах, у збройному супротиві супрацовникам міліції. Я ще особисто, що тут вогулі їх діяння не тягнуть на кримінальну відказність, на адміністративну, яку вони вже відбули здесь суток за удел несанкціонованим акцією протесту. Тому що з таким поспіхом можна тоді осудити всіх, хто був на площі незалежності, там 15-20 тисяч чоловік.
Валентин Стефанович таким чином меркує, що виніку покарання для Гапонова і Бреуса буде більш м'яким, чим, наприклад, для Парфянкова, який отримав 4 роки калонії строгого режиму. Опозиційний політик Людмила Грознова меркує, що більш м'який підхід суда до Гапонова і Бреуса не зв'язаний з тим, що вони російські громадяни.
Тут дело, мабуть, не у тому, що я не російця, а у тому, що нема ніяких доказів. Нема доказів з боку свідків, тому що вони все время суперечують з тим, що вони казали раніше. І нема доказів на відео. Это у Бога все видовочно. А уже, мабуть, российская такая мотивация, конечно, вельми грунтовная, это политическая справа. Тому тут нашим уладам вельми тренно зараз почувается с усих сторон, и юридичной, и политической, мабуть, нечто будет изменяться.
Людмила Грознова меркует, что Бреус и Гапону повинны быть оправданы.
Рассказывал Валер Калиновский. И побач со мной в студии мой коллега Юрий Дракохруст. Юра, ну а для вас не чаканом было такое завершение сегодняшнего судового посяджения?
Ну, по счастью, так. Это довольно дивно, не чаканом, выник таки открытый финал. Перенос разгляду с переквалификацией обвиновачивания. Так выглядит, что тут все-таки есть два варианта. Про это уже его сказали правооборонцы, политики. Первое, что все-таки обвиновачивание, и те, кто стоял за им, упевнились, что осудить Гапонова и Бреуса на подставе тех доказов, которые имеются, это занадто. Особливо при той увазе до справы, якую проявляет официальная Москва. Ну, вину российцы не признали. Сведки в показаниях блытались. Не отрымалось доказать навод знакомства подсудных помеж собой и с кем-нибудь из белорусских оппозиционеров. Видеоздымка так само вину российцев не доказывает. Хотя, с другой боку, Парфенкова осудили так само на подставе довольно хистких доказов. Ну и до того следство уже за 2 месяца могло оценить уластную доказную базу. Тому не выключено, что сегодняшний перенос разгляду – это просто спектакль, за яким крыется протяг гандлю вокол лёсов Гапонова и Бреуса с Москвой. Это же еще тыдень можно гандляваться, обмярковывать, пропановывать варианты. Одночасно мотивации переносу – это шлях до захования твару. Обвинувачивание может быть переквалификованное, скажем, хулиганство, те виншие артикулы, про что вы сказал, господар Стефанович. Тады и битё по счетах пойдет до справы с одного боку, а с другого боку мягкий присуд будет выглядать больше логичным и обгрунтованным.
Гэта было меркаванне Юрыя Дракахруста. Вы слухаеце радыё Свабода. Працяг гэтага спектакля мы пабачым 1 сакавіка.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Татьяна Минск, я вот послушала выступление Лукашенко и хочу сказать. Слушай, Александр Григорьевич, кто тебе пишет такие речи? Они же тебе здесь хотят. Ты что, призываешь армию бомбить народ? А за что? Они что, гарматы кидают у движущиеся поезда или что? Кого разбивать? Того, кто против тебя голосовал? Ну и я против тебя голосовала за Романчука. Теперь очень тоже сожалею. Так что ты вообще говоришь? Армия, ты пойдешь кого разгонять? Мирное шествие, которое вышли против тебя, ты говорил, никто не выйдет. Ну, они не хотят тебя, ну, надоел ты им. Может, там будет хуже, но без тебя. Так что, как в Ливии хочешь? Самолеты вывести, людей бомбить?
Все, что отбывается зараз в Ливии, выник того, что люди долго терпели диктатора и уже не верят никаким обещанкам. А бачать, як живуть ті, хто їм керує. Вони готові, каб оставатися во владі, скористати армію, але не тут було. Армія і народ об'єднались у одну силу. Тому не треба не тільки пужати свій народ, але навіть і думати, що буде задействована армія.
266-39-52 – наш телефонный номер у Минску. Ну а про то, что отбывается у Ливии, мы поговорим про схвилину. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У судовым процессе над российскими громадянами Бреусом и Гапоновым обвешаны перапынок до 1 соковика. Подставой стало ходайниство прокурора о перенесении справы для переквалификации. Белорусский МЗС рекомендует громадянам Беларуси не ездить у Ливию у сувязи с резким обвострением ситуации в этой краине. Белстат поведомляет, что цены на харчовые товары у Беларуси за год выросли амаль на 15%. МВФ пропонует Беларуси узмацнить жорсткость грошово-кредитной политики. У Слуцку раптовно помер Иван Цедрик, громадский активист, керавник Слуцкой инициативной группы кандидата у президента Андрея Санникова. Сёлетние премии Пен-центру присуджены письменнице и историку Вользе Бабковой и доследчику Сергею Шапрану. Вы на хвалях Радио Свобода. У посольстве Ливии у Минску отмовляются подавать информацию по любых пытаниях и переконывают, что дипломатичное представительство працуе у ранейшем режиме. Рассказывая Олесь Дашчинский.
На знак протесту супраць дзеяння ўладаў у Лібіі некаторыя дыпламатычныя прадстаўніцтвы гэтай краіны абвясцілі, што спыняюць выкананне сваіх абавязкаў. Тым часам у лібійскай амбасадзе ў Мінску, якую ўзначальвае часова павераны Мухамед Халіфа, заяўляюць, што амбасада працуе ў звычайным рэжыме. Аднак ніякай інфармацыі там не падаюць і на пытанні не адказваюць. Тыповы адказ з лібійскай амбасады ў Мінску.
Посольство никакой информации не дает. Посольство никаких комментариев не дает. Извините, без комментариев.
У амбасаде Беларуси у Триполи распавяли, что посольство и его супрацовники працуют у штатным режиме, однако громадяне звертаются с пытаниями относно вертания у Беларусь. И частково это отбывается. Представник амбасады сказал, что у Триполи довольно небеспечно, але не стал комментовать обстрелы демонстрантов авиации. Наместник начальника управления информации, начальник отдела пресс-службы Министерства замежных справ Беларуси Мария Ваншина отзначила свободе, что официальный Минск протягивая уважливо сачыць за ситуацией. Амбасада у Триполи подтримливая сувязи с белорусскими громадянами.
По имеющейся информации, никто из граждан не пострадал. Сейчас наше представительство в контакте с посольствами России, Украины, Азербайджана прорабатывает варианты эвакуации белорусов. В настоящее время планируется отправка рейсом МЧС России. Наших граждан, которые находятся в ливийской столице и в окрестностях, а также членов семей сотрудников посольства. Белорусские дипломаты остаются в Триполи и продолжат оказание необходимого содействия нашим гражданам.
Ваншина сказала, что в связи с резким обострением ситуации у Ливии, МЗС Беларуси настойливо рекомендует устрематься от поездок туды. Ранее у Министерства замежных справ Беларуси выказывали надею на то, что хутко спынится гвалт и обновится мир и порядок у этой сябровской краине.
Александр Лукашенко заявил, что при пэўных обставинах готовы вывести на улицу армию, каб оборонить конституционный парадак. Як вы оцениваете такую заяву? На такое питание отказали нашему корреспонденту жыхары Гомеля.
Что Лукашенко сказал, значит, он сказал это обдуманно.
Зачем? Милиция есть, ОМОН и прочее. Армия сама зачем? Она, чтобы охранять рубежи, когда сама нападут. Все. Каждый должен по своему предназначению действовать.
Что Лукашенко готов применить силу ради защиты себя, своей власти, в этом никто не сомневается. Но армия – это тот же народ. И что получается? Народ против народа – это гражданская война. Он даже в Египте и в Тунисе армия не пошла против народа. Только отморозок Каддафи приказал армии бомбить людей.
Отморозков надо разгонять. Надо по закону жить. На армию ставится вопрос, чтобы поддержание было внутреннего и внешнего политического равновесия. Если надо поддерживать порядок, и чтобы не было 19 декабря, это, пожалуй, даже и нужно.
Ничего плохого, я считаю, в этом не будет. По стране должен быть порядок. Нормальные люди на демонстрации митинговать и делать беспорядки не будут.
Такого не может быть, чтобы он такого сказал. Не может быть, я не верю в такое.
Лукашенко сильно испугался за свою власть, поэтому готов вывести армию против собственного народа.
Против народа нельзя применять силу. Армию тем более. Я думаю, что у нас милиции достаточно, если вдруг что-то. Без армии обойдемся.
Надо будет, так и выведет, правильно и говорит. Бардак нечего устраивать.
Мой муж милиционер. Я думаю, что милиционеров, в принципе, достаточно на улице ходит, чтобы навести порядок.
Пусть он думает за нас, за пенсионеров. Он должен об этом беспокоиться и знать. И он за это отвечает. Нам все равно, нам безразлично. Мы так, чтобы у нас было хорошо все. И тихо, и лихо.
Я не нужно, опасно. Армия пусть будет в запасе.
Этого отпадает. Авиации бомбить не будут площади. Нигде.
Армия должна быть на высоте. Конечно, не надо использовать прости народа своего.
Войска я против. Армия для того, чтобы защищать саму республику, государство. А для этого есть милиция, ОМОН.
Так прореагавалі гамільчукі на пагрозу Александра Лукашэнкі выкарыстаць армію, каб абараніць канстытуцыйны парадак.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму Александр Лукашэнка пагражае выкарыстаць войска. У панядзелак кіраўнік Беларусі выступіў з пагрозамі выкарыстаць войска супраць апазіцыі і іншых краін. У чым прычына такіх выказванняў? Чаму Александр Лукашэнка імкнецца зрабіць войска інструментам палітычнай барацьбы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайте ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Урад пастановай ад 16 лютага вызначыў новы парадак праезду школьнікаў у гарадскім грамадскім транспарце. Ездзіць бясплатна дзеці змогуць толькі да сваёй школы і толькі падчас заняткаў. Такім чынам, перадвыбарнае распараджэнне Александра Лукашэнкі аб поўным бясплатным праездзе для школьнікаў дзейнічала толькі 3 месяцы. Галіна Бакунчык вывучала рэакцыю на гэтую пастанову.
Супрацоўнікі гарадской транспартнай сістэмы Менску яшчэ не паспелі атрымаць распараджэнне адносна ўрадавай пастановы, таму менскія школьнікі гэтымі днямі яшчэ маюць шанец ездзіць бясплатна, кажа кантралёр метрапалітэну Алена Крук.
Нам такого ніхто не давадзіў. Школьнікі ў нас любое время праходзяць тэст бясплатна.
Ну а як вы ставіцеся да гэтага? Што трэба дзецям? Усё ж такі бясплатна ці трэба хоць часткова?
Нет, ну канешне бясплатна, они ж не зарабатваюць дзенег, чаму дзеці должны аплачваць? Толькі за гэта.
Але ж вы самі ў транспарце працуеце. Страты.
Ну, страты не должны за кошт детей. У меня и внуку пока нету, ну и дети уже выросли, но все равно я за то, что дети ездили бесплатно.
По воле постанову ураду, дети мають право бесплатного проезда с дому у школу и назад от 1 вересня до 30 червня. В остатних выпадках оплата проезду повинна быть полной. Гэтая умова шмат у кого не знайшла разумения. Вось як выказывались на конт яе менские минаки.
Считаю, что дети должны ездить бесплатно все-таки целый день, потому что действительно то на кружок, то еще куда-нибудь. Раньше ж было одно время, что школьники ездили бесплатно.
До подорожения транспорта, как вы ставитесь увогуле для всех людей?
Подорожать, он всегда дорожает. Сами знаете, что такого, чтобы не подорожал, нету.
Как вы лечите? Дети, как повинны ездить? Платно тебе?
Ну, я все-таки думаю, бесплатно, потому что сами не зарабатывают. Я думаю, стоит ездить бесплатно.
А как вы ставитесь до того, что планируется увогуле подорожение проезду транспорта для всех людей?
Ну, лично против. Бедный студент как-никак.
Ну, для детей могли бы сделать и бесплатно, потому что они просто так никуда не катаются, в школу, на кружки. У меня ребенок 14 лет, много где занимается, и поэтому ну, очень дорого ездить. Прямых транспорта нету, по 3-4 тысячи в день получается проезд.
Проезд в обуви на транспорте и для дорослых людей, вот плануется подвышение, как вы до этого ставитесь?
Для меня это дорого тоже, потому что я получаю пособие по уходу за инвалидом первым группой, у меня отец парализован 20 лет уже. И знаете, мое пособие составляет 187 тысяч. Ну да, у него пенсия. 600, но все равно это не прожить.
У Министерства транспорту поведомили, что ничего не ведают про магчимое всеогульное подвышение кошту проезду громадским транспортом. А Министерство эдукации, которое распрацовывало урадовую постанову относно школьников, выказался за захование полного бесплатного проезду. Однако эта пропанова не была затверджена урадом, поведомил в «Свободе» специалист управы средней эдукации Министерства Владимир Поддубский.
Начальный вариант был – это полностью бесплатный проезд. Понятно, что хочется ребенка развивать всесторонне. Но здесь, видимо, государство в данный момент не может на себя это взять. Поэтому в постановлении отражено только проезд к месту учебы и обратно. Но в этом же постановлении есть пункт второй, где сказано, что местные советы депутатов имеют право принимать другие льготы по проезду. То есть они могут оставить бесплатный проезд, как есть для детей сейчас, и они не будут противоречить этому постановлению.
Новый порядок проезда школьников громадским транспортом дает детям возможность бесплатно проезжать только на школьные уроки. Проезд для всех остальных потреб, у тем лику на додатковые занятки в секциях и гуртках у выходные дни за власний кошт. Таким чином, оплату проезду для школьников керовник країни напередодні виборов отменил, а урад ее через 3 месяца вернул. Вот как документует политик и экономист Лев Марголин.
Что это было у Снежни? Это был чистой воды популизм. Треба было нечто пообещать, вот взяли, пообещали. Але же оно было не пролечено, его никто не лечил, никто не продумывал, а кто будет компенсовать эти выдатки транспортным организациям. Они сразу подняли это питание. Ну а теперь идти назад, незручно совсем это дело отменять. Ну, вот и нашли некий такий компромисс. А лишь справа в том, что многим, скажем, в городе на школу не треба ездить, бо школа находится неподалеку. А вот некие там секции, кружки, дитячие спортивные школы. Вот в чем главная проблема для горожан. Отримался мыльный пухир таки.
Политик и экономист Лео Марголин. Таким чином ездить бесплатно теперь дети смогут только до своей школы и только под час занятку. Вы на хвалях Радио Свободы. Многие активисты белорусской оппозиции, яких переследуют после акции протесту 19 снежня, спробуют оборониться с допомогой скаргов у разные инстанции. Некоторые намагаются скасовать решение об постановце их спецслужбами на профилактичный улик. Так само апелляцию у суд высшей инстанции накировал звольненный журналист газеты «Знамя юности». Подробности от региональных корреспондентов «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Берасцейщина. Улада в регионе заклопоченная зараз высветлением особо верников, якія долучаются до молитвов за Беларусь и за тих, кого тримают у турме КДБ. Передає Сергей Ягоров.
Совет по справах религии Берасцейского облвыконкаму выказал занепокоенность тем, что верники разных парафий подписались под закликом провести супольную молитву за Беларусь. В Зменску, каже один из верников, у Берасцейский облвыконкам пришло потребование высветлить сутность справы.
Молитва за это. Пильнуют. Шаг вправо, шаг влево расстрел. Как быть нам в Изменску потелефоновали в наш совет по справах религии. Там еще нюансы такие, что типа где-то церква надруковала. Где-то церква полгода не выходит.
Молитва за Беларусь была организована представниками разных конфессий и проводилась по всей Беларуси 19 лютого. Зворот долучиться до молитвы гучал в основном в интернете. Суд Московского района Берасця задоволил позов державной газеты «Знамя юности» до былого корреспондента этого выдания Олеся Левчука. По воле решения суду журналист мусит заплатить 280 тысяч рублей за публикацию обвержения на сторонках газеты, интернет-сторонцы еще 105 тысяч за подачу позову и каля 700 тысяч за транспортные выдатки. Былый корреспондент газеты «Знамя юности» не погаджается с таким решением и накировал апелляцию у областный суд. Редакция газеты «Знамя юности» потребовала от корреспондента написать артикул про подеи на площу в негативном светле. Коли он отмовился, ему поведомили, что его звоняют. Выданию в свою чергу полечило, что Лес Левчук, выказываючи свое меркование, нанес шкоду репутации выдания.
Могилевщина. У авторок у Могилеве двое активистов оппозиции поскардились в суд на областную управу Комитета державной безпеки. Заявники домагаются скасовать решение об постановке их спецслужбою на профилактичный улик, рассказывает Андрей Белогубов.
Вся растворанная партия «Белорусская христианская демократия» Татьяна Шамбалова стоит на профилактичном улику у КДБ от 9 лютого. Распоряджение поводле активистки подписал старшиня областного КДБ Игорь Сергеенко. Ей вынесено так само попереджение об недопущальности супротивных поводинов. Былая доверенная особа кандидата на президента Виталя Ромашевского лечить решение КДБ бесподставными и незаконными.
Человек может быть поставлен на Олега, коли у него были повторные правопорушения, у меня ну, было в житті один. Удел незарегистрованной организации «Белорусская христианская демократа» и дел инфекционированных мероприемств. Попереження по этих артикулах мела право вынести мне альбо прокуратура, або милиция, але не КДБ.
Тетяна Шамбалова, удельница акции протесту на площади Незалежности 19 снежня. Подчас разгону площади ее затримали. Отсидела 10 суток арешту у изолятора на Окрестина. На знак протесту у зняволенні голодала.
Городенщина. Мостовский районный суд отмовил Олені Давидович во возбуждении справы по яе скарзе на постанову комиссии по справах неполнолетних при Мостовском райвыконкаме. Удокладняя Михаил Корневич.
После анонимного доноса на Олену Давидович, комиссия по справах неполнолетних при Мостовском райвыконкаме вынесла ей попереджение об отказности за незалежное выполнение батьковских обовязков по выхованию и утриманию детей, обеспечении аховы их життя и здоровья. А Мостовский районный суд отмовился разглядать ее скаргу на решение комиссии на подставе того, что заявница не уличила порядок попереднего позасудового разгляду справы. И она, мовляв, повинна была спочатку звернуться со скаргой у Мостовский районный комитет, якому подначальная комиссия по справах неполнолетних, и только после ее решения писать скаргу у суд, кажа Олена Давидович.
Я просто не понимаю, что мне вынесли предупреждение, не могу вот понять. Или либо объясняют за что, либо снимают обвинение все с меня. Что тут думать? Все понятно, что это сфабриковано все. Ну, потому что приходила инспектор, у меня он, и мама дома как раз была, приходила инспектор, сказала, что звонили на телефон начальника, а тут резко же жалоба появилась.
Нагадаю, что Олена Давидович одна выховывает двух детей. Подчас президентских выборов она, как активистка БХД, удельничала в команде Виталя Рымашевска, была надзиральницей на выборчем участке. После выборов высветлилось, что еще 16 стежня на ее быцем бы поступила заява без всяких подписов про то, что она небыто покидая надолго детей, ходит до соседей, просит, как ты с ними посадили.
Прогучал региональный огляд свободы. Ви на хвилях Радіо Свобода, Празької студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У судовому процесі над російськими громадянами Бреусом і Гапоновим обвішений перепинок до 1 соковіка. Подставою стало ходайництво прокурора об перенесенні справи для перекваліфікації. Белорусский МЗС рекомендует громадянам Беларуси не ездить в Ливию в связи с резким обострением ситуации в этой стране. Белстат поведомляет, что цены на харчовые товары в Беларуси за год выросли амаль на 15%. МВФ пропонует Беларуси узмацнить жорсткость грошово-кредитной политики. У Слуцку раптовно помер Иван Цедрик, громадский активист, керовник Слуцкой инициативной группы кандидата в президенты Андрея Санникова. Сьогоднішні премії Пен-центру присуджені письменниці і історику Вользі Бабковій і дослідчику Сергію Шапрану.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чому Олександр Лукашенко погрожає використати війська?». У понеділок керівник Білорусі виступив з погрозами використати війська супроць опозиції і інших країн. У чому причина таких виказувань? Чому Олександр Лукашенко імкнеться зробити війська інструментом політичної боротьби? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи», намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Як можна оцініть, прокоментувати гэтую заяву Лукашенка, що ён готовы використати войска для нават не оборони народу і держави, але для оборони власної влади, як сказав учора керівник держави, виступаючи у військової часи. Господар Марголін.
Это непозбежный этап любой диктатуры. Такий заключный этап – это погроза применения войском супроть оппозиции. Але вось тут самое цікавое починается. Бо коли оппозиция – это кучка отморозков, як он казав раней, то навошто тут армия? Непозбежно армия применяется супроть народа. А коли она починає применяться супроть народа, то тут так само непозбежно она вельми хутко починає разуметь, что на самой справе виноваты не народ, не оппозиция, а керовник. А лет для керовника это просто страх, и он уже губляет способность развожать сверозы и принимать некие такие взваженные решения.
Цікаве його розважання на конт ситуації у Єгипті. Він казав, що у Єгипті живе 80 мільйонів чоловік, а на вулиці вийшло тільки нізя 100 тисяч, ну так це меншість, ну а супраць меншості можна і війська примініць. Господар Денько, як би ви прокоментували ось гэтые виказування Лукашенки на конт примінення війська супраць вуличних акцій незадоволених?
Математика, здається, ніколи не була моцним боком Олександра Лукашенки. Тому там, де він бачить 100 тисяч, там інші можуть побачити зовсім інші лічби. Але все те, що гучало, по-моєму, це психологія поперла. Ці події в Африці, вони його моцно уразили. Бо вони розбирають некоторі ягоне переконання. По-перше, він думав, що народне повстання в теперішній час махчиме там, куди проник цей вірус заходнього індивідуалізму, де є заходньоєвропейські традиції. Тут бац, народные повстания отбываются в тех режимах, где сдавалось все железобетонно. По-другому, и он доказывал, говорил, что вот мы не боимся ужить силу, и тому никакой колеровой революции у нас не будет. А и в Тунисе, и в Египте, и теперь в Ливии диктаторы уживают силу, и это их не ратует. Оказывается, что наступает некий момент, когда на силу громадство начинает отказывать так само силой. По-третье, Лукашенко, сдается, не до конца разумея, откуда начинаются эти повстания, эти революции. Он себе сделал такие зручные теории, что это все интрига Заходу, заходних спецслужб. А лишь явно не заходние спецслужбы распочинали подеи в Тунисе и Египте. Это выросло на национальной глебе. Это выходило просто из нежадания людей мириться с несвободой, і мириться з недемократією, і жаданням іншого ладу. Фактично, ці події, вони Лукашенку опустили так тваром у реальність.
Я хочу знову звернути увагу, що у тим же Тунісі, у тим же Єгипті народне повстання узнікло не по ініціативі навіть опозиції. Це був стихійний народний вибух. І тому змагання з опозицією, змагання з Заходом може і не дати потрібного ефекту. Але мені подається, тут інше ідеологічне підмурок таких виказувань існує. Тобто, що усяка влада – це сакральна. І усяке посягнення на цю уладу ёсць злачынства, ёсць самы страшны грэх. Улада ўвогуле рэч недатыкальная для любых сілаў. Гаспадар Марголін.
Мы часто виноватим оппозицию у тим, у чим яна зусім не повинна. Бо в умовах диктатури нема такої можливості оппозиції, каб робити некі революції, повстанні. Це завсёди відбувається як народний вибух. Причини можуть бути різні. Це і недостаток їжі, підвищення коштів. В Єгипті армія традиційно була гарантом світської влади. І прийшов час, і армія побачила, що то треба все ж таки підтримувати народ, а не диктатора. Я думаю, що у нашій країні все ж таки узровень самосознання вищий, і я думаю, що у нас, коли буде народний вибух, то не дойде до такої ситуації, як була в Ливії. Наша армія, я думаю, не буде стріляти у народ.
Господар Денько, а вам не подається, що у Лукашенки існує неке дивне уявлення про сакральність влади, на яку не можуть претендувати ніхто, і навіть спроба стукнути рукою по шафі, яка стоїть за дверами дому уряду, її злочинство, за якою треба давати 4 роки?
Я думаю, что в данном выпадку мы имеем справа хуже с таким экзистенциальным жахом. Лукашенко поверил в полный момент в то, что он будет керовать Белоруссию столько, сколько сам захочет. Прикладно так, как Каддафи, как Мугабе, как Кастро. Мне кажется, что Лукашенко верит в свою счастливую зорку, верит в свой беспорывнанный политический гений. И он кличет, что вот Милошевича скинули, потому что ну, слабак был Милошевич. Оранжевая революция отбылась, або слабак был Янукович. Коли керовник країни мужик крутий, розумний, то він може керувати скільки хоче. І Лівія, по-моєму, в більшій ступені, бо там він лічив, що Туніс і Єгипет скинули, бо це були клієнти Заходу, видать, от Захід не ти там просто перекрив краники некі, і воно пішло. А от Лівія, вона його зачепила вельми болюче, бо нагадала йому стару білоруську примовку. Круті не круті, а мусиш сісти.
Коли він вірить у свою щасливу зорку, то откуль тоді такі жа? Здається, що він не поспів ще одесці від подій 19 снежня, як на гэтую незажившую рану наклалися події у країнах Арабського Усходу, і все гэта разом створило некий такий резонанс, який порушив душевну некую равновагу керівника держави. Ми вернемся до програми після короткої обвестки.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому Александр Лукашенко погрожает використать войско?». Еще один цікавий сюжет. Вот апошніми днями белорусские телеканалы не показывают, что отбывается, например, у Ливии, в других странах Арабского Усходу. Есть там про наводнение некие, але про самую горячую международную новину чомусь ничего не говорится. Это что, спроба сховаться от рачаисности? Господар Марголин.
Я думаю, что это не столько спроба сховаться от рачаисности, кольки, как нехто не воспринял это как подказку, как намек, что треба робить. Бо в Беларуси начинается весна, а у весны, как вядома, и День воли, и Чернобыльский шлях. И как у кого-нибудь не возникло раптом ожидания выкарастать этот досвид, напевно, это и робится. А лишь это, дается мне, у сегодняшних воронках, коли информации достатково, по меньшей мере, для тех, кто ее цикавится, это что это вельми наивный такий подыход. Но Олеж старается робить, что от его залежить, как поменьшить эту погрозу некого импорта революции.
Господар Данько, як вы прокоментуете эту политику белорусских телеканалов на конт подеев на Арабском Усходе?
Яны, по-моему, не креативно дейничают. Им бы треба было показывать звороты сына Каддафи до народа. Там же сын Каддафи все ясно, четко объясняет людям, что это все отморозки и наркоманы, что за этим стоят замежные спецслужбы, что оппозиция – это война, что в выпадку протягу демонстрации краина в громадянскую войну погрузится. И он так само сказал слова, какие Александр Лукашенко колись-то говорил. Все подставы ее стихи еще раз было протранслировать про то, что они просто так власть не отдадут, что Каддафи будет до опошнего патрона змагаться. А коли все же не удастся змагаться, то наступства будут горшие, чем то, что было у Югославии. Так само и сын Каддафи обещал побудовать новую, мощную Ливию. Коротей, коли б же я был Геннадием Давыдьком, я бы это у прямым эфиры транслировал. Коб все бачили, что может сдариться с краиной, коли не дай бог, тут кто-то второй же рыс.
У понеделок, выступаючи у войску, у инженерной бригаде, Лукашенко заявил, что у выпадку, коли хтось уведе экономичные санкции, то Беларусь готова дать военный отказ. Это дорого будет им каштовать. Я не нагнетаю становища, такого становища теперь нема, але коли оно узникне, то и денежать мы будем адекватно. Я не грукаю зброею, но и этого добра у нас хапая. Подается, что тут уже не совсем адекватная реакция на потенциальные экономичные санкции. Как бы вы прокомментировали это, господар Марголин?
Я думаю, что это уже соправды поза межами. Это такой паничный живельный страх, когда уже человек не отдает себе справоздачи, что он говорит и про что он говорит. Как он себе уявляет применение зброи супрать тих краин, которые введут экономичные санкции. Я пытался не к себе уявить, но мне это не отрымалось. Тому я думаю, что это просто страх. Это соправды, как вы кажете, резонанс, у які склалися подеи 19 снежня и вот то, что отбывается в Полночной Африке и на Ближнем Усходе.
Господар Данько, а як бы вы прокомментовали эту реплику Лукашенко на конт того, что мало не будет им краинам, якія поспрабуют ввести экономичные санкции супраць Беларуси?
Я слабо себе разумею, чим Беларусь може отказати тим країнам, які хочуть ввести економічні санкції. По-моєму, Лукашенко більш до всього опошні роки боявся і тепер боїться координації діянняў Євросоюзу і Росії у білоруському питанні. Він боїться, що ці дві сили почнуть узгоднений економічний тиск на лукашенковський режим. Тоді у Лукашенки залишиться два выходы. Або перетворить Беларусь в такой софт-вариант Полночной Кореи, або развитаться с владой. Чем, видать, перетворение в софт-вариант Полночной Кореи, это так само такие, только больше повольный и больше болючий вариант развитания с владой будет так само. И ненавито гретая небеспека, она и вымушает такие резкие заявы. В той же час абсурдным нам в середине не сдавалось такое браскание зброи. Оно выключило, по увагу у Европе, потому что, ну, европейцы до певної ступені тримають у голові потенційні погрози, які сходять в Білорусі. Наприклад, некоторые не доводилося чути від некоторих європейських дипломатів і експертів міркування, що будівництво атомної електростанції в Білорусі в будучині може привести до розвиття ядерної програми країни не тільки у мирних метрах. Дагэтуль таке міркування розглядалося як фантазерське. Але подобні заяви, вони будуть примушати просто глядіти на цей білоруський режим, як на зусім непредказальний режим. Власне, таке міркування про Лукашенко склалося після 19 січня, воно тільки умацовується.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому Олександр Лукашенко погрожає використати війська?». У передачі удельничали намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Вів передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвилях Радіо Свобода, Празької студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У судовому процесі над російськими громадянами Бреусом і Гапоновим обвішений перепинок до 1 соковіка. Підставою стало ходайництво прокурора об перенесенні справи для перекваліфікації. Білоруський МЗС рекомендує громадянам Білорусі не їздити у Лібію у сувязі з резким обвастренням ситуації у цій країні. Білстат повідомляє, що ціни на харчові товари у Білорусі за год виросли амаль на 15%. МВФ пропонує Білорусі узмацнити жорсткість грошово-кредитної політики. У Слуцьку раптово помер Іван Цедрик, громадський активіст, керівник Слуцької ініціативної групи кандидата у президенти Андрія Саннікова. Цьолітньої премії Пен-центру присудженої письменниці і історику Вользі Бабковій і дослідчику Сергію Шапрану.
В ефірі «Радіо Свободи» і авторська програма «Подорожі Свободи». З вами я, Віталь Семашко, і сьогодні з розніцею у 5 год другий раз запрошаю на Могилевщину у вёску Малятичі.
Україні по серым небам.
От початку веку Малятичі, де 300 жыхароў, узрываецца падзеямі, якія маюць розгалас далёка за межамі Крычаўшчыны. 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі ў вёску, напярэдні навучальнага году заліло дажджамі мясцовую школу, дзе знялі для рамонту дах, але не знайшлі накрыць яго 300 лістоў шыферу. Я памятаю, як на тле чорных сцен, у прамоклых столяў, у кабінеце ідэалогіі вісеў у брудных кроплях партрэт Лукашэнкі. Тады на рамонтныя працы былі кінутыя метадысты ды інспектары РАНА, настаўніцы, выхавацелькі дзіцячых садкоў з усяго раёну. Сёлета ж ўжо крымінальнае адценне мае тут сітуацыя з так званым сацыяльным домам, куды адразу па прыездзе я накіраваўся з спадаром Ердзі. Мікалай Мікалаевіч, эканамічны аглядальнік крычаўскай незалежнай газеты «Вольны горад». Сітуацыю адсочваю ад пачатку, пра што і расказаў па шляху.
В 2008 году местному руководству пришло в голову сделать из запущенного дома учителей дом для социально незащищенных людей, то есть пожилых людей. Но делалось оно по-колхозному, не было проектно-сметной документации. Когда проверил КРУ Минфина, то там были обнаружены большие недостатки. Пропали и светильники, было заведено уголовное дело, занимаемой должности была освобождена Аня Заблоцкая, начальник управления труда и социальной защиты Крычевской райисполкома, обвиняет в хищении 12 миллионов рублей. И сейчас суд еще не закончился. После того, как этот дом сделали, там масса безобразий.
Дзверы только на другим поверсе чинила спадарня Сидоренко, якая живе тут 4-й год. Падраная промоклая стены, на термометры усяго 13 градусов. 76-годовая бабуля, захинутая у хустки, заломвая руки.
Домики-то 11 лет он нежилым был, столько сырости. Дороженьки мои, третья боль, и дети есть. Пор был пьяница, разошлись, так тут и живу. Вот обещают ремонт самой весны, вот завтра, вот послезавтра. Краску привезли, по клювку, страдала 90 тысяч. И лежит, мастер сказал, а, старушка,
ладно. А пенсия кульки?
У меня 600. Вчера принесли, пение записывают. Долг жизни никогда не задолжаюсь.
С подарения Олени я пропоную прокомментовать коммунальную жировку с фантастичной для гадках жилья личбой у 300 тысяч.
Тут у вас капитальный ремонт.
Вот откуда и он? Они текущую они делают.
Платите 15 тысяч в месяц. Я долги за капитальный ремонт у вас 26 тысяч.
Вчера я спросила, он говорит, от бухгалтерии, я ни при чем.
Техничное обслуживание 13 с нечем.
Тоже не знаю, что это такое.
Отопление у вас амаль 50 тысяч.
13-15 градусов.
Электричность 104 тысячи.
Я не знаю.
У вас мусора 63 тысячи.
Мусор во рядом, мы сами носим там ящики. Какой у меня мусор на ту душу туда? Почему такая несправедливость?
Сколько человек у вас в этом социальном доме живет?
Нанизу, молодая с мальчиком, эти инвалиды. 4 квартиры. Первое время жили по 2 человеки. Невозможно ужиться. Попались одна старушка и другая. Доедает, не даешь, начинают зло творить тебе. И видно, не работали. По 260 пенсий. Ложки, вилки, все просит, просит. Станет около двери, я там маленькая. Мужа хлебчик есть, мужа мылся, мужа сахарку. Вот. А тут все больно. И еле ходила, директор интерната. Да эту больную ко мне. Я полтора месяца помучилась, скажу, Петровна, что-нибудь делайте. Невозможно. Я что-то с собой делаю. Кажу, вон озерко рядом.
Два года тому у Малятичах зробили агрогородок. Вымушено. Про непростую и показальную историю его возникновения рассказал все той же Миколай Гердий.
В 2005 году президентом принят был специальный указ по развитию 60 базовых хозяйств, которые должны были в течение 2 лет выйти на показатели европейского уровня по производству молока, мяса, урожайности. В Кричевском районе, только в Бели, только потому, что бывший тогда председатель колхоза, бывший когда-то депутат Николай Сопронецкий, в одной палате был один депутат, там, когда и Лукашенко. Сидели там рядом. Николай Кириллович любил так похвастаться. Льнозавод строил, и лошадей разводил, звероферму делал, самолеты скупил тут. Ничего до конца не давил. И давались большие кредиты для закупки техники. Поработали год-полтора. Там же массовые приписки были. Лукашенко его освободил от ответственности. Решили к Бели присоединить СПК Малятич. Было более эффективно. Сделали агрогородок.
Левесковые крамы испытываю сиватого мужика, что и шел с фермы неподалек.
Заробки больше стали сине?
Так были только на елочке. Загорелы стали делать дома же.
До микрофона подскоковая пожилая кобета, тягнучи за руку невысокого хлопца кожуху, як высветлилась ее 27-годового сына.
Какого-то агрогородока у нас половина забора поделают, половина немая. Пришли бы, поглядели.
Дом не дадут.
Ну, а это у молодая семья.
Тут двое детей.
Хата до гору ногами там.
И обещают, обещают.
Я вообще его...
Анна Анатольевна.
А хлопец ничего не может отцу занести?
Нету работы.
Ему уже даже у колхозе нету работы.
Как зовут?
Я вообще Сергей. Я работал в школе. Меня выгнали оттуда, потому что много чего знаю.
Директор Кобозова Алина Владимировна.
А, так это бывший директор. Дачу построила себе.
Ну, все перетянуло пасерство.
Она тебя, видать, гоняла на надовницу.
Ну, гоняла, но это не своих обязанностей выполнила.
А сколько платила тебе?
300 тысяч. Раз заставила на дерево залезть, макушку срезать. Техники безопасности никакой нет. Должны это еще электрики делать. Ну, а теперь я что? Не, хожу в лагерь. Сейчас такая одна работа, это на ферму идти, скот доглядать.
Не хорошо. Потому что я еще ножом каждый день у хати пахнет. Все навозом.
Слушай, вот сколько по агрогородку таких хлопцов безработных? Ты могли бы работать?
Человек 20 будет?
Ну, около этого.
У эфиры «Подорожжа свободы» и я, Віталь Семашка, запрашаю протягнуть подорожжа у вёску Малятичы Крычаўскага района.
Народился тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скарын.
Заходим в хату до одинага тут фермера, 53-годового былого ветурача Шуткова. Господар Петра у спальной вопрацы злазить с печи, куда у зимку только и можно залезти после ранешнего кормления скотины. Маю в аренде 40 гектаров земли, 2 тракторы, комбайн, статок с 5 коров, да, як каже, свинчо с куроптушками. Далі представляю господарку сам.
Нормальная земля.
На кольки далеко от хаты?
Километра 2.
Все ли так за узерни?
За 50.
И 20 на что?
50 в ноль.
понял.
Нанимаешь на уборку?
Одного механизатора.
Что у тебя с податками?
12%. Как и для сельхоз предприятий?
Пошираться хотел бы, эмоции есть, выглядаешь так?
Нет. Не тот возраст. Труд тяжелый все-таки, крестьянин.
24 годины в сутки, я как фермер.
Да, всегда трудно. У меня две девчонки, учатся, педагогика.
Петр, а когда я прошлый раз отпочивал?
Лет 15-20 назад.
А как зараз ветврачи тебе сказали, кинь фермерство?
Нет, ветврачи я тоже не хочу. Назад дороги нет, а свое интереснее, это увлекательнее. Еще же давают на 99 лет в аренду. Да. У нас в районе было 14 фермеров, осталось их 3. Не вижу конкуренции. Я бы, ну, хочешь на земле трудиться, отдавал эту землю сколько хочешь, чтобы только трудился. И с минимальными налогами, с помогателем. Он обеспечивает себя и много людей кругом себя.
Пять год тому меня узрушила история теперь 70-годового Владимира Остапенки. 25 сел турму на 4 годы за крадеж 4 же листов колгасного шиферу и, як каже, назавжди позбавився пашпорту. Поколь мог нелегально працавал у колгасе, теперь живе у былым гумне клятушцы, якую бесплатно выделил господар инженер СВК Владимир Веселин. И он и кличе на двор согнутого, зарослого шетью своего кватаранта. Делится разом опошними новинами, узгадывают, як усё почалося.
30 лет там назад подсидел у Ивасевича. Приходит участковый. Кишков. Дети там паспорт заберут. Нема.
На отделе милиции?
Да. Я ездил у посольства.
Украины?
Да.
То, чтобы они подтвердили, что ты там народился. Для паспорта должен.
Да, так.
А мало документы у них с Украины.
А запыты давали?
Да. Вышли, мышли, мы же тихо.
Чичору обращались, депутату палаты представителей, что-нибудь помогли?
И завязала этого расхвалила.
Как ему груши платили? Вот на працу лотковали, как сварщик на расхват. Ладно, чтобы работал.
Уздуш на платах сидеть пульхные индыкачки. Сегодняшняя хатняя праца с подара Остапенки.
Расскажи про индаута, как ты их завел?
Да у меня кум. 3 штук. Да, 3 годы. Ой, подстой. Садится индаутка. Там надо 3 раза.
Мясом забеспечены.
Год тому у Малятичах побудовали 1,5 президентских домиков. После открытия агрогородка заселили еще 6. В селении у один из них 25-годовой Сняжаны Артемовой из мати, да 11-месячным детем, выкликало шмат публикаций у передвыборным другу. Дверь нам отчинила невысокая светловолосая девчина, якая тут же приклала палец до уснул. Мовляв, дитя спить. И паушептом рассказала свою историю, якую дагэтуль узгадывая с жахом.
Собственный дом рухнул. Будто мы в аварийном состоянии. На месяца 4. Мы с ребенком, с маленьким, находились там.
Вы же погибнуть могли?
Да, конечно. Пожарник был. Сказал, что аварийный дом, и здесь нельзя проживать. И надо было ремонтировать. Mm-hmm. А когда мамка обратилась к председателю Крадовскому, сказал, поможем. Потом рухнул, опять мамка пошла, а он первым делом сказал, а кто будет оплачивать? Мамка подошла к стольницу, нам Радовский сказал, чтобы твою работу делать, а потом это как бы ваш Колым. Так и никто ничего не делал.
Колгасики?
Уборщицы.
Вы сколько клали тебе?
69 тысяч.
Такого же не было?
Бывает. Ну, мужа у меня нет.
Мама у колгасе еще працует?
Да. Я не сторож. Ну, обещали 500, но 500 там не платят.
Пособие за девчонка, сколько даете?
490. На этих денег не хватает. Они урезали, а она соки любит вообще. Давали по 50 банок этого месяца. Банок 15. Вместо молока вообще начали давать смесь. Должны были обои выделить. Ничего не выделить. Ну, в зале сырость. У спальни тоже сырость. Нету чем топиться. Ну, что там натопишь дрова? 2 мешка брикета осталось.
Для сельсовета, явно убачивши знакомого по публикациях с подара Гердия, не спынившийся, пролетел старшиня Дмитрий Сердюков. Мы ж в чекании автобуса делимся с Миколаем уражениями от вандровки.
Я не первый раз в социальном доме. Судебное разбирательство идут уже 2-й год.
И жахливейшее может то, что держава ее краде за коммуналку.
Человек получает 600 тысяч пенсии, 297 тысяч с нее высчитывают грязь, холод, заткнутая тряпками вентиляция. апелляция. Тут самое безответственное отношение. Это с первого лица района. Зама, который в суде плялся и божился, тут нет вопросов. Тут ужас.
А с Владимиром Остапенком мне уже вся проблема его 30-годовой пашпортной справы у тем, что амбассада не выдает доведку.
Это бюрократическая машина, которая абсолютно безответственно, бездушно относится к людям. Ситуация, когда мать-одиночка несколько месяцев от рождения ребенком живет в доме с рухнувшей стеной, пришлось ехать в райисполком, доказывать, чтобы дошло. И то они страхом выборов. Президент кричит, мы поворачиваем государство лицом к народу. Беспредел.
А яны после этого говорят про поспех агрогородка у Малятич.
Про поспех тут речи нету. Агрогородок должен быть место, куда бы люди стремились попасть. Заработная плата, кстати, согласно указу президента, должна быть не менее $400 США. То есть 1 200 000 1 300 000 рублей среднее. А массово на уровне 300-400 тысяч 20 человек, мужчины трудоспособного возраста,
вымушены бомжевать.
Да, нету работы. В агрогородке.
Не проезжайте, Умалятич.
Да, сегодня тут хватает своих безработных и бомжей.
На хвалях «Радио Свобода» прогучали «Подорожье свободы» из вёски Малятичи Крычевского района. С вами был Виталь Семашко. Усяго найздарушага.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны ад 22 до 24 «Радио Свобода» гучыць у эфіры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.